Беларусы могуць забараніць выдачу візаў і дазволаў на жыхарства ў Літве. Гэта прадугледжвае закон, які прыняты ў Літве пакуль што ў першым чытанні. Калі яго прымуць у другім чытанні, тады закон набудзе моц. Навошта гэта патрэбна Літве? Пра гэта мы пагаворым сёння. Мяне завуць Дмітрый Гурневіч. Вы глядзіце падзею і каментар на канале «Свабода прэміум». А мой сённяшні госць, літоўскі палітолог, выкладчык Віленскага ўніверсітэта Віцес Юрконіс. Добры дзень, Віцес.
Вітаю.
Віцес, традыцыйна для беларусаў Літва гэта такі бліжэйшы для дэмакратычнай Беларусі, бліжэйшы саюзнік, куды яны ў выпадку рэпрэсій адразу ўцякаюць, гэта найпрасцей, там найлепш прымаюць. Ці гэта зараз можа змяніцца ў сувязі з такімі навінамі?
Нет, никак нет. Ничего не будет меняться. То есть Литва довольно последовательно держит позицию, что надо разделять, где режим, где пострадавшие, где сопротивлявшиеся. Так в этом плане этот закон, в принципе, должен узаконить то, что на практике уже осуществляется, то есть, да, там есть визовые ограничения, что нет туризму, нет там всяким проходимцам и так далее, но те, которые там правооборонцы, незалежные журналисты, активисты и так далее, тем виза будет выдаваться, и возможность получить ВНЖ тоже будет. Хотя, я так понимаю, что была обеспокоенность по поводу, там, например, таких вещей, как гражданство Литвы. Это касается порядка, ну, не знаю, 10 людей в год, которые уже там 10 лет жили в Литве и имеют там литовскую мову. Так, ну, я думаю, что это не критично, и надо подчеркнуть, что это закон, это оно как бы на год, и потом будет смотреть, надо продлевать, не надо. Основа этого всего закона была как бы стараться откликнуться на вызовы национальной безопасности.
То есть... А какие выклики? Ну, вот, вы кажете, что у законистые речи, какие были уже, в принципе, основали. И тут раптом такой закон, который ну, шокует большинство белорусов.
Ну, я не знаю, что шокирует. Шокирует наверняка та вторая часть, потому что первая часть, которая была по визовым ограничениям, она и так действующая. Там, может быть, есть только пару там, моментов. Например, что если ты приехал с какой-нибудь итальянской, испанской визой на долгосрочное пребывание, вот, ну, однозначно обходишь систему, не подаешься на визы, которые можешь, ну, на литовскую визу. Ну, и тут может возникать проблема при получении долгосрочного визы в Литве. Но, опять, это не безвыходная ситуация. Если есть контакт с правозащитниками, если действительно ты пострадавший от репрессий режима, ты можешь это получить. Так что я не вижу как бы большого, как бы большой причины для какой-то паники, хотя понимаю, что сам процесс, как был этот принят закон, что так быстро, может быть, это требовало больше консультаций или подготовки в плане коммуникации для так для белорусских, так для российских демократов, да.
Так, потому что на людей это шоковало у тем сенсе, что такі закон высылае супярэчлівы сігнал. З аднаго боку, Літва падтрымлівае дэмакратычныя сілы, там знаходзіцца офіс Святланы Ціхановскай і іншых арганізацый, а з іншага боку, бо яна ставіць сцяну супраць беларусаў, таму што вы згадалі праваабаронцаў, журналістаў незалежных, але ж гэта не адзіныя людзі, которые пераязджаюць у Літву. Часам гэта датычыць абсалютна звычайных людзей, якія, скажам так, не цікавіліся палітыкай, але волей лёсу зацікавіліся ёй і адразу вымушаны ўцякаць праз балоты, лес, праз друзгенікі.
Не-не-не, пра балоты, лес – это нехорошы спосаб, нелегальнае пересечэнне, это как бы і арганізацыя этого, как бы уголовнае преступленне, как бы, и это надо очень чётко подчеркнуть, как бы, и опять это как бы, я не знаю, мне кажется, есть люди, которые очень сознательно стараются как-то раскачивать лодку и так далее, потому что, по сути, Ну, то есть, и это ведет в смущение и некоторых людей в Литве, да, потому что вот когда видим истории Игоря Лосика, суды по поводу и результаты таких так называемых судов, там по поводу Золотова и так далее, такого смущения среди белорусов вообще, ну, как бы даже близко не было. И тогда вопрос, а с кем там точно люди сражаются, о чем, то есть, ну, понятно, что некоторых наверняка больше волнует, что они будут делать через 10 лет, получат ли гражданство или нет, то есть в Литве, но я так понимаю, большая доля, самая большая доля людей, которые приехали в Литву, они приехали из-за угроз в своей стране и намерены возвращаться. Так вот, так, ну, опять, смотреть на эту волну эмоций и анализовать, я думаю, что еще нам придется. Это не первый раз, когда Литва чем-то как-то обвиняется, что типа не будет помогать и так далее. Несмотря на то, можно смотреть на выники, на результаты, да, и Литва, как ни одна другая страна, последовательно придерживается позиции помогать демократам белорусским. И когда я слышу, например, а какие, может быть, вопросы, да, по поводу там национальной безопасности, что вот каждый белорус является угрозой национальной безпеки, ну и когда это звучит, например, от людей, которые в Польше, когда вот недавно мы знаем, что был такой скандал шпионский, да, ну так, ну а как вы отрицаете, что может быть среди этих? И вопрос наверняка это самим белорусам. А так вы сами верификацией занимаетесь, а вы вот когда видите, что вот кто-то возит санкционку так в одну, так в другую сторону, там бытовую технику, когда белорусы приезжают, которые говорят, вот я по гуманитарным причинам и мотаю туда-сюда, обратно, то есть в Беларусь с вятками, автоматками и с автомобилями и так далее, тут все норм, то есть, или они, а, нет, тут пусть литовские, там, польские ведомства занимаются, это же их, нет, национальная безпека, вопрос и вашей безпеки также, потому что среди этих людей, оппортунистов и неоппортунистов, может быть, люди, которые связаны как-то и с пропагандистами. Мы таких знаем, да, то есть были у нас случаи в Литве такого Илья Бегуна, там есть вопросы по поводу, что делает и как делает, там какой-нибудь Игорь Макар и так далее. То есть есть вопросы, и на них, в принципе, было бы лучше, чтобы отвечали вы, а не литовцы, и разбирались вы, а не литовцы. Но так как за 3 года не совсем есть желание, ну, говорят, это же срач, это не столь важно, ну, то в глобальной картинке мира. Ну, вот, приехали, кто-то начинает, ну, пытаться разбираться, и тогда волна, не-не-не, так мы же все котики, все хорошие и так далее. И в этом плане хотелось бы больше инициативы от самих белорусов, обозначая, кто есть кто в Беларуси и среди приезжающих белорусов, чем вот, ну, частично, я думаю, что это волна, всплеск эмоций и случилось потому, что, ну, этого, эта картинка, кто есть кто, не совсем ясна и, к сожалению, вызывает вопросы у некоторых литовских ведомств, когда мы видим, что, там, не знаю, среди айтишников приезжают люди с погонами, например. Такие случаи тоже бывают.
А, до речи, вот мне цікаво, ці за опошні, наприклад, 3 гады литовские службы безпеки, не ведаю, ці выходили на неких громадян Беларуси, которые уявляли менавіта погрозу Литве, або там затримались, або згадали у Польщі, були затриманы 3 громадянами Беларуси. А це такое, що відбувалося у Литве за опошній час?
Не, ну, уже упоминал, да, вот история Илья Бегуна, человек, который там приехал как человек из команды, насколько я помню, Валерия Цыпкала, да, подался на убежище, как бы, и там создавал, там, я так понимаю, и инициатор там одного такого телеграм-канала, который там работал на дискредитацию, разделяя властвы, потом он вернулся в Беларусь, стал там одним из лицов там пропагандистских каналов и так далее. Он был упомянут, насколько я помню, и в каком-то отчете ДГБ. То есть был еще какой-то белорус, который упомянутый был, который типа просился убежище и вернулся, посмотрел, как все работает. работает, и типа уехал назад. То есть та же самая история там с Романом Протасевичем и внедрением Губопика, хотя как бы Губопик, представитель Губопика, он, я так понимаю, физически не был в Литве, да, там работал виртуально, то есть, но не может не вызывать, как бы, потому что из-за этой истории Ryanair'а заложниками стали не только там Роман Протасевич, София Сапега, но и также ряд граждан там Франции, Греции и Литвы также, да, так что, ну, вот говорить, что вот все хорошо, нет никаких вопросов, мне кажется, вам как минимум от вас это звучит довольно, от белорусов имею в виду, звучит довольно странно, потому что вы должны быть заинтересованы, что никаких проходимцев, никаких оппортунистов, никаких тех, которые обходят санкционку и так далее. Ну, то есть, и опять, это возмущение, которое было вот на этой неделе и до сих пор продолжается, то есть она на фоне, когда там Португалия и ребята Белкалия поджимают Литву в плане санкций, чтобы санкций для калийных удобрений не было. И это такое, что, что важнее, за что мы сражаемся и так далее. Не является ли это попыткой отвлечь внимание? Так что ряд вопросов есть насчет этого, но надо также подчеркнуть, что процесс по принятию этого закона не был как бы супер хорош, что там те исключения, которые были упомянуты, вызывают вопросы, а вот, например, там попадает ли те же самые IT-сектор, попадают ли беженцы, попадают ли журналисты с аккредитацией, да, то есть я это понимаю, и, ну, тут вопрос и некого доверия, что, ну, да, есть демократический процесс. Я думаю, что уж кто-кто, Литва показывала, что доброжелательность есть, но вот если вот раскручивать спираль возмущения и раздражения, это ни к чему хорошему не приведет. Мне...
Видите, Саля, с другой стороны, вы кажете про то, что белорусы должны сами как бы, заниматься этими справами, но... Я думаю, что у тих білорусів, які живуть в Литві, в Польщі, просто немає таких повномоцтв, вони не можуть затримувати шпіонів, бо їх просто за це посадять у тюрму спецслужби тої країни, де вони живуть, зато вони не мають ліцензії.
Нет, это просто говорить, что как есть. Ну, то есть вы же обсуждаете вот сейчас, как журналист, да, есть всякие как бы блогеры, YouTube-каналы и так далее. Ну, то есть демсилы... Все же с друг другом более-менее знакомы. Был один эпизод, помню, когда один человек приехал как якобы айтишник, оказывается там, что его жёнка, если я не ошибаюсь, там стучала на тех, которые... которые были с БЧБ и так далее. Так
вешивали стяги в Минску.
Да. Как бы... Так, ну вот был такой один эпизод, но то есть вы тоже хорошо знаете, что видите по машинам белорусским номерам и так далее, где есть такие машины роскошные и так далее, и то есть и не один человек имеет как бы связь и с киберпартизанами, и мы знаем, что есть и расследователи, и журналисты. Я понимаю, что здорово как бы делать расследование по поводу там золота, которое там в континенте Африки, и так далее, такие очень глобальные, все такое, это важное дело, обходы санкций, важное дело, но как бы также надо сказать, что есть люди, которые, ну, как минимум, нечестно играют, как минимум ведет себя довольно подозрительно, подается почему-то вот этим попыткам, разделяя власть, ну, и тут нужна какая-то саморегуляция, то есть, ну, то есть вы являетесь представителями гражданского общества или нет, и если так, тогда саморегуляция должна какая-то быть, и особенно, когда мы говорим про крупные там IT-компании, да, ну, то есть же у них отделы human resources, они должны делать верификацию, то есть там был вопрос насчет одной организации по поводу, мне кажется, сына министра Макея, да? Ну, то есть у вас же были возмущения, когда в Польше, когда приезжал с визой Воскресенский, там пару хоккеистов было, футболистов, которые там связаны как бы с властями. Ну, то есть это такой вот, когда Гаюн может показывать как перемещается военная техника российская по территории Беларуси. Ну, то есть сказать, что вы не можете сказать, кто вот там за столиком другим в баре, ресторане сидит, но то есть...
Видите, Саля, это, мне кажется, как раз таки белорусские СМИ про такие выпадки наперш пишут про Воскресенского в Польше. Ну, сына Макеем уже в меньшей ступени, потому что он звольнился как раз из МЗС у знак протеста супрать того, что у тем лику его не батька робил. Мало часу, еще несколько питаний у вас, мая два докладнее. Ведь, скажите, вот я бачу, вот люди многие обраются, вот, дотышись в социальных сетах Фейсбука, Твиттера, кого-нибудь, але тем не меньше, это показник никаких настроев про то, что белорусы узнал уже цалком с россиянами вот таким законе сместили, не одрозниваючи, конечно, уклад у то, что бывает сегодня в войне в Украине. И он, конечно, разный при всем всем, что с Беларуси там взлетаются и самолеты, и войски заходили. Как вы думаете, это справедливо, это, что они разом в этом законе абсолютно однольково проходят?
Я думаю, что такой упрек вообще как бы неверный, потому что уже даже в первоначальном законопроекте было довольно четко отмечено, что некоторые там вопросы касаются россиян и не касаются белорусов. То есть отличие там уже было. Что смущает, то селективный подход к дискриминации. Там некоторые говорят, что о, дискриминируют белорусов, а русских можете дискриминировать. Всех. Там, где грань проходит, режим, не режим. Ну, то есть российский паспорт определяет. Ну, так а как вы тогда возмущаетесь, что белорусский паспорт? То есть в этом плане грань, в принципе, должно идти по поводу режим, не режим, пособники, не пособники. И вот возмущаться, как вы могли нас сравнить с русскими, никто как бы не сравнивает, но даже упрек такой показывает глубину подхода к дискриминации.
И обожнее питание визис в связи с тем, что зараз после этой инициативы законопроекта, я бачу многие попроки до офиса Светланы Тихановской, яка как бы будучи в Литве, маючи там певный статус от Министерства замежных справ Литвы, она не предухилила такого законопроекта, не смогла спынить его, знаходишься просто у центра, можно сказать, принятия решения. Как вы думаете, на кольки этой попроки мают под собой грунт, ци тут Тихановская виновата?
Ну, первым делом, я думаю, что ложное представление, что она в центре, то есть политического процесса тут, я думаю, что это было бы очень плохо, если она была в центре. То есть Светлана Тихановская первым делом, мне кажется, занимается делами Беларуси, да, и то есть и адвокатирует за незалежную Беларусь во всей Европе, ну, сейчас в Вашингтоне и так далее. То есть по визовой политике тоже много говорит и общается и так далее. И в целом можно сказать, что есть причина, почему... как бы Литва одна из тех стран, которая наиболее отзывчивая по поводу белорусов. И те, которые вот как бы акселерируют это вот, эту спираль недоверия и раздражения, вот к этим людям может быть вопросы, что вы делаете. Потому что по результатам, по факту, как бы Литва наиболее отзывчивая. И то есть, ну не знаю, это не только... как бы заслуга офиса Светланы, но и правозащитников и незалежных журналистов, но и также литовских чиновников и дипломатов, которые, как никто другой, последовательные в плане поддержки демократической Беларуси и, к сожалению, в данный момент являются практически последней линией обороны по поводу там санкций и так далее. Хотелось бы, что таких стран в Европе было больше, и чтобы как бы было больше солидарности и попытки диалога, если что-то не так. И в этом плане, я думаю, что мы видим, что даже отклик на все эти упреки к этому закону показывает, что да, отзывчивые, и я уверен, что некоторые поправки будут, хотя там никакой трагедии, в принципе, даже и близко не было.
Дякую, великий Витязь. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем был литовский политолог и Витязь Юрконіс из Вильни. Дякую вам, великий.
Живе Беларусь.
А для вас у празе працала я, Дмитрий Гурневич. Вы глядели подъем комментарий на канале Свобода Премиум. Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и оставайтесь со свободой.
Вы слухаете Радио Свобода. У эфира актуальный комментар политического оглядальника Валера Карбалевича.
С кем воюет КГБ? С оппозиционерами, с несоправданными террористами? Белорусский режим – это нащадок переможцев в войне, а его оппоненты – это нащадки фашистов. В этом эпизоде с захопом, с ликвидацией террориста в Городне шмат нестыковок у той версии, которую пропоновали улады.
19 марта его потенциальный исполнитель открыл огонь из автомата Калашникова и бросил гранату в группу захвата. Правоохранители открыли ответную стрельбу. Злоумышленник был ранен. Информация о нем – оперативная работа белорусских силовиков. В феврале КГБ получены сведения о намерениях беглых экстремистов переправить из Польши в Беларусь одного из своих сторонников.
С одного боку, я кажу, что это гражданин одной из краин Европейского Союза. А с другого боку, высветляется, что особа этого человека не установлена. Да коли она не установлена, то откуда информация, что он гражданин Европейского Союза? А тем больше, что паспорт у него российский, тем больше, что телефоновал, и он делит аренды квартиры в Городню с российского мессенджера. Вот, и тому, как бы, логика тут вельми бракуя. И вовсе то, что его заслали небыто с Польши, как он с фальшивым паспортом перешел межу, где же наша помежная охова, что она, куда она глядит. А тем более, больше высветилось, что оказывается, у него там склад зброи у кватеры. А откуда она? Он с Польши ее привез. Знову же питание до помежников. Чи он тут, в Беларуси, ее набыл? Ну, тогда питание до КГБ.
В ходе неотложных следственных действий в квартире, арендуемой Ломакиным, обнаружены изъяты автомат АК-74, два снаряженных магазина к нему, гранаты F1, 26 кусков арматуры по 40 сантиметров каждый, радиоуправляемый дверной звонок, паспорт иностранного гражданина с признаком подделки, парик.
В вогуле, коли доводится штурмовать квартиру с, так сказать, с спецназом, с выбуховками, со стрельбой, ну, это не профессионализм.
Спецслужбы сработали блестяще.
То, что Лукашенко похвалил, как здорово спрацевали, как на мой погляд. Добро спрацевали, коли отбывается затримание без одиного выстрелу, без одиного выбуху. А коли в центре города начинают стрелять и выбуховывать, то, пробачьте, это просто провал.
В поле зрения КГБ попадает человек с российским паспортом. Ломакин Алексей Николаевич, 81-го года рождения. За ним начинают следить. С 24 по 28 февраля приезжий находился в Могилеве. 1 марта выехал в Минск, а оттуда в Гродно.
И коли они сочили там за этим человеком, небыто и он там некий сочил за будинками там КДБ, некие схроны там на беду, чому его не затримали там, а дочекалися, покуль он дойдет в кватеру, и потом почали штурмовать. Ну, тут мне подается, что как раз нема, навод с той информации, якая есть, не выглядая, что силовые структуры так добро працуют. Ну, а уж коли глядеть на то, что у Боголя, есть информация, что это человек, супрацовник КДБ. Вот Байпол тогда такой снова пришел. Вот тут вовле ничего не зрозумело. И не зрозумело, что это вовле было. Я думаю, что это две подеи. Инцидент на аэродроме под Мачулищами и захоп и ликвидацию террориста у Городни. И они один с другим не связаны. Просто совпадение по часу. Да, створая некий певный фонд, певный контекст, які улады пытаюць імкнуцца выкарыстаць на сваю карысць. Нібыта гэтыя падзеі дадаюць аргументацыю, якую увесь час праводзіць Лукашэнка і афіцыйныя медыі, што вакол ворагі, што мы жывём у крэпасці в аблозе, в замежжа ворогі, ўнутры ворагі, і таму трэба мацаваць бяспеку, умацоўваць сілавыя структуры, ну і ліквідаваць так званую пятую калону, усе гэтыя спячыя экстрэмісцкія ячэйкі, якія нібыта існуюць. І гэта дае ну, некую падставу сілавым структурам, каб узмацняць рэпрэсіі. А з іншага боку, гэта ў пэўным сэнсе разбурае той канструкт, які зноў жа Лукашэнка і дзяржаўныя мэдыі праводзяць, што ў Беларусі, у адрозненні ад усіх суседніх краінаў, мір, парадак, бяспека, стабільнасць. А вось тыя падзеі, калі вот такія дыверсійныя акты, тэрарыстычныя акты ідуць адзін за другім, як бы разбураюць гэтую благалепную карціну. Таму тут для ўладаў супярэчлівая трохі сітуацыя, ну, але яны спрабуюць выкарыстаць яе на сваю карысць.
До сих пор мы старались не обременять чувством вины детей и внуков палачей, пришедших на нашу землю, чтобы окончательно решить вопрос с нами. У фашизма нет человеческого лица, но есть имена. Имена убийц и предателей, и мы их знаем. Есть наследники идейные продолжатели, в которых вновь пробудился ген ненависти к нам, всей славянской цивилизации, нашему народу.
У идеологичном конструкте уладов тема Великой Отечественной войны, тема геноциду белорусского народу, тема хатыни набывая все большую моц. Улады чамусьці лічаць, што апеляцыя да гэтых падзеяў умацоўвае рэжым і прымусіць людзей любіць Лукашэнку. Чаму яны так думаюць, я не вельмі разумею, як на мой погляд, то гэта сёння не так і працуе, як хочуць улады, тым не менш. Гэта тактыка, якая павінна апраўдаць любыя дзеянні сённяшняга беларускага рэжыму. Беларускі рэжым – гэта нашчадак пераможцаў у вайне, а ягоныя апаненты – гэта нашчадкі фашыстаў. Простая, тупаватая схема, якую прапануюць грамадству, ну, асабліва моладзі, пра што Лукашэнка казаў. Ну і таму, як бы вот з дапамогай гісторыі спроба дэманізаваць сваіх палітычных апанентаў. На мой погляд, працуе гэта мала, гэта дрэнна, бо Лукашэнка жыве ўсё яшчэ ва ўяўленнях часоў сваёй маладосці, так, калі там была таталітарная сістэма, калі на чалавека масіраванае ўздзеянне аказвала і школа, і вышэйшая навучальная ўстанова, і войска, і радыё, і тэлебачанне, і газеты, і так далей. Сёння мы жывем у інфармацыйную эпоху, і спроба арганізаваць прапаганду па тых схемах, якія працавалі некалі ў часы маладосці Лукашэнкі, гэта наіўна. Ну, але Лукашэнка ніяк не можа выйсці за межы гэтых схем, за межы свайго жыццёвага досведу і спрабуе ну, зноў рэалізаваць гэта в сённяшніх умовах.
Арыйскія стандарты они заменілі на ліберальныя дэмакратычныя ценнасці. Фільтрацыя народаў на саответствие новому эталону ідёт давно. Через цветные революции, мятежи, прокси-войны, санкции, шантаж.
Той наратив, який зараз пропонують і російські медії, російська пропаганда, і, як відомо, тема перемоги у війні, гэта такая ідэалагічная падстава дзеля сёння імперскага рэванша Расіі, дзеля таго, каб апраўдаць вось эту агрэсію супраць Украіны і супраць Захада. Ну і Лукашэнка проста паўтарае гэтыя такія ну, прымітыўныя схемы, бо як толькі паспрабаваць звяртацца да фактаў, то яны як бы ўсё гэта абвяргаюць.
Мы раней не подчеркивали, что большинство стран Западной Европы встали под знамена гитлеровской Германии. И мировой капитал оплатил этот подход?
Европа была разная. То, что Европа была захоплена фашистами, видите, можно ли это лечить, то, что она встала под сяг фашистов. Так и Беларусь была 3 года под оккупацией. Так и что с того выникает? Тому, ну да, ягоная риторика – это спроба выкористать историю для оправдания сегодняшней политики.
Видим, как просыпаются инстинкты предков украинских, латышских, литовских и польских карателей, бросавших в огонь наших детей, стариков и женщин.
Сегодня главный враг не будто поляки, а поляки до фашистов, скажем так, никакого дочинения в уголе не имеют. Поляки как раз змагались с фашистами, как раз у Польши, скажем так, практически не было коллаборационистов в отрознении, скажем, от Беларуси, где коллаборационисты были. Тому тут поляков привязать до фашистов нельзя, хотя армию краевую как бы уже привязали и объявили, что, так сказать, это ту самая пропаганда нацизма, когда там пропагандует, так сказать, армию краевую, якая воевала еще после войны супроть советской коммунистической влады. Акцент я б тут бачу у другим, коли, ну, раней трохи акцент робился на героизм белорусского народа у войне. Весь белорусский народ поднялся на борьбу с фашистом. То бок Беларусь – герои, белорусы – герои, Беларусь – партизанка – героиня. И отсюль берет, так сказать, этот героичный мит, на подставе якого будуется белорусская нация, белорусский этнос. То теперь акцент робится на то, что белорусы – ахвяры. А геноцид. Вось прокуратура уже 2 года расповедает нам про геноцид. Колькость загинулых все время, весь час повеличивается. Колькость спаленных весок повеличивается. Вось белорусы – ахвяры, и тому мы можем предъявить претензии. Нехай там Немеччина нам выплачивает некую компенсацию. То бок белорусы уже не герои, белорусы – ахвяры. Хотя в реальности, зрозуміло, было и то, и другое, и шмат еще чего іншого. Ну, але ось на что робится акцент.
Как только эти боеприпасы взорвутся на позициях войск России, вы увидите, ответ будет страшный. Для всей планеты уроком будет. У России не только обедненный уран. Первый вопрос, который мы обсудим с Путиным, как мы их должны поставить на место? Я думаю, что в ближайшее время удастся с ответственными людьми Великобритании поговорить и обсудить этот вопрос.
Он там наговорил цікавых речей и погрожал снова Заходу ядерной зброей, якая может з'явиться тут на территории Беларуси. И в огуле он там спробовал, ну, как бы демонстрировать себе, как, ну, скажем так, политика сусветного масштабу. И он там сказал про то, ну вот мы с Путиным, да, мы с Путиным вот им дадим этому Заходу, что вот тут спробуют объединяться супрать Заходу Россия, Китаю, в связку с визитом китайского керовника в Москву, ну и тут же Беларусь, конечно, так само в этом союзе. Недавно ж Лукашенко ездил в Пекин, тому и он тут побач недет, так сказать, с лидерами 2 країн. Мы будем зараз обмярковывать ситуацию с политиками Великой Британии. То бок, ну и он вот себе лечит у центра этих сусветных процессов.
Новый подкаст «История на свободе». Вокруг Беларуси идет война историю. Подеи во Украине не выключение. Россия стреляет не только ракетами и снарядами, але и историчными аргументами. Украина боронится не только зброей, але и национальной памятью. Беларусы так само мают свое бачанне истории, якое цалком отрознивается от российского. Режим у Менску тримается переважно российского погляду. Минулая Беларуси в очима белорусов – основная тема подкасту «История на свободе». У першым выпуску размова про политичное нараджение Беларуси у ходе паўстання под кіраўніцтвам Кастуся Каліновскага. Вы пачуеце, як частка эліты былога Вялікага княства Літоўскага у 19 стагоддзі выбрала новую назву для краіны і народу, і як гэты выбар палітычна замацаваў Кастусь Каліновскі. Подписывайтесь на новый подкаст «История на свободе» и слушайте каждый тыдень на всех подкаст-платформах. И он так само выходит в видеоформате на YouTube.
Подкасты «Радио Свобода».
Як улади маніпулюють історії і хто сапраўдні фашисти – наша тема дня. З вами Ганна Соус, гэта «Падзеі і каментар» на каналі «Свабода Преміум». Наші гості сьогодні – історик Тетяна Островська, яка працює у Інституті історичних дослідувань у Центральної Сходній Європи ім'я Гердера у німецькому Марбургу. Добрий день, Тетяна.
Добрий день.
І історик і соціолог, дослідчик історичної пам'яті, національної ідентичності Олексій Ластовський. Добрий день, Олексій.
Добрий день.
Сьогодні 22 сикавіка, 80 годов трагедії у Хатині. Олександр Лукашенко, історик поводля едукації, скористав у гэтую дату для заяваў, у яких історію Другої сусветної війни і найновшої історії прогучала наступним чином. Я дам некалькі цитатаў. Большість країн у Західній Європі паўсталі пад стягі гітлерівської Германії, і сусветний капітал оплатив гэты поход. Конец цитати. Арыйскія стандарты замянілі на ліберальныя дэмакратычныя каштоўнасці. Фільтраванне народаў на адпаведнасць новаму эталону ідзе даўно праз каляровыя рэвалюцыі, мяцежы, проксі-войны, санкцыі, шантаж. Канец цытаты. Лукашэнка лічыць, што ў суседніх краінах узняў галаву сучасны неанацызм. Таксама канец цытаты. Як гісторыкі, як бы вы такія інтэрпрэтацыі пракаментавалі? Тацяна, давайце вы спачатку.
Добрый дзень, вялікі дзякуй. Трэба сказаць, што Александр Лукашэнка не гісторик по адукацыі, а настаўнік гісторыі, наколькі я ведаю, і таксама не працаваў па спецыяльнасці. Можа быць, тут таксама супярэчнасць. Яму падаецца, што тое, што ён прапаноўвае, дойдзе да шырокага спажыўца, але, на мой погляд, не заўсёды так. І для мене, ведаеце, тут вялікае пытанне, наколькі мы павінны каментаваць ось такія заявы, гэтыя спробы, сапраўды, маніпуляцыі гісторыі, якія становяцца з часам усё больш радыкальнейшымі, ці ўсё ж такі наша праца як гісторыкаў тут рабіць, займацца далей даследаваннямі і рабіць тое, што мы ўмеем як найлепш. Ці не легітымізуем мы такім чынам вось такія выказванні, калі спрабуем іх нейкім чынам зразумець. Ясна тут адно, што в принципі, мы бачым тое, што мы назіралі ўжо і тыя метады, якія мы назіралі ўжо з сярэдзіны 90-х гадоў, 94-го года, яны становяцца, рыторыка становіцца найбольш радыкальнай, але метады ўсё ж тыя.
Дякую вялікі, Алексей, якая ваша пазіцыя?
Мы маем справу з радыкалізацыяй таго, што ўжо было раней. То пані, што Лукашэнка ўжо, так падобныя рэчы кажа, даўно, фактычна сярэдзіна 90-х гадоў, асабліва ў кантэксце дня перамогі, бо ён фактычна атрымляе сябе з такім галоўным захавальнікам памяці пра перамогу. Гэта выкарыстоўвалася для легітымацыі яго ўлады ў свой час, паказаць, што беларуская дзяржава з'яўляецца пераемніцай той рэспублікі, якая перамагла ў вялікай чыннай вайне, то паступова стала скарыстоўвацца ўжо фактычна для яго мэтаў апраўдання рэжыму і ў тым ліку ў знешнепалітычнай такім супрацьстаянні. І мы тое, што мы зараз чуем, это фактычна тлумачыцца актуальнай палітычнай сітуацыяй і ўбудавана ў кантэкст супрацьстаяння з Захадам. І адпаведна, тады Лукашэнка ляляе сябе з савецкай арміяй, з беларускімі партызанамі, і ўсе, хто яго крытыкуе, ўжо адначасова становіцца пры гэтым нацыстамі ці фашыстамі. І відавочна, што гэта не мае дачынення да гісторыі такой. Гэта выключна такая палітычная маніпуляцыя.
Тетяна, калі гаварыць пра сапраўдную неафіцыйную гісторыю Хатыні, гэтай трагедыі, пра што варта было б згадаць у гэты дзень? Чаго не было ў савецкіх, пазней у беларускіх падручніках?
Так, дзякуй. Гісторыю Хатыні безумоўна трэба ведаць. Гісторыю знішчэння Хатыні трэба ведаць. Трэба ведаць, што да гэтай гісторыі спрычыніліся не толькі немцы, сапраўды, але і мясцовыя калабаранты, і іншыя, у тым ліку і украінскія. Шведскі гісторык Пер Андерс Рудлінг вельмі добра і падрабязна пра ўсё гэта напісаў у адным са сваіх артыкулаў. Але гэту гісторыю трэба разглядаць у кантэксце савецкай, ўсёй савецкай гісторыі, ды і імперскай гісторыі, а таксама сусветнай гісторыі. Трэба не толькі крычаць пра нашы ахвяры і вускатаў нашага народу, а думаць таксама пра прычыны гэтай трагедіі. І, канешне, успамінаць таксама лёсы канкрэтных людзей, якія некага падаецца, вось у гэтым, можа быць, были таким святкования и коммеморации трошки на заднем плане находятся сапраўдных ахвяраў. У гэтай трагедии войны были розные твары, и нам трэба их ведать. Вядома, таксама трэба ўсё гэта разумець у контексте, вспоминать у контексте знішчэння беларускіх яўрэяў. Як вы казалі якраз той пра тое, што не ўпаміналася ў савецкай гісторыі, а мне вось хацелася задаць пытанне і, можа быць, цягнуцца да нашага там слухача, чытача, і задумацца пра тое, чаму ж, напрыклад, зараз не ўспамінаецца і ці не чытаецца шырока кніжка Адамовіча, Брыля і Калесніка «Я з вогненнай вёскі». Яна якраз была савецкай, паўстала ў 70-е, але тым не менш, нават гэта савецкая версія гісторыі, магчыма, падаецца трошечки, ці нават занадто, може бути радикальні, в тому сенсі, тому що вона якраз від ахвяру написана.
Алексей, коли б ви виступали сьогодні перед студентами, перед іншою аудиторією, яка тональність б у вас була у день 80-годзі трагедії у Хатині? Який контекст ви б згадали? Які акценти ви проставили?
Коли ми кажемо про трагедію у Хатині, то треба її асенсовувати у контексті трагедии больш широкой партизанской войны, покольки, ну, уже это не просто деяние партизанов, але и те репрессии, которые кладутся на мясцовое насельство. И когда мы поравнаем там с разными партизанскими войнами у інших країн, в інші часы, то завжди встречаем ту ситуацию, вот именно это, то, что мирные люди, мясцовое насельство становятся головными ахвярами. И тут снова же мы можем сгадать ситуацию, что в некоторой ступени отказность на трагедии вот, кладется и на партизанские траты, фактично после диверсии поступил у вёску Хатынь и на вот у вёсы почав вести перший такий бой уже супроць карних войсков. То есть и зрозуміло, что по тогочасних правилах карних операцій, то фактично это означало такое одразу наступное знищение вёски. І гэта вядома, што абмяркоўвалася пазней ўжо партызанскім кіраўніцтвам і было забаронена надалей от рабіць такія крокі. Тобто трагедія Хатыні, гэта в прынцыпе і ў некаторай ступені вынік дзеянняў партызанаў. І таксама значыць, што мы апошні час назіраем маніпуляцыю ось, і пытанням тым, хто непасрэдна брал удел у знищении вёски, покольки так, сапраўды, это был полицейский батальон. Але, вось, например, у публикации Александра Дюкова, и он непосредственно был назван украинским, то есть подкресливался его этнический характер. И это, снова же, манипулирование, покольки с одного боку сапраўды там большасць складалі украінцы, але ён не меў этнічнага характару, то батальён ён быў набраны ў асноўным з былых савецкіх ваеннапалонных. І у тым ліку там былі і расійцы, і беларусы, і гэта, канешне, зноў жа паказвае вось, ну, на такую страшэнную трагедыю, так што тыя людзі, якія патрапілі ў палон, па выніку потым бяруць удзел у карных аперацыях.
Ну, тут еще такая параллель может быть, максимально не совсем корректная. Нацисты жорстко помстили мирным жыхарам за деяния белорусских партизанов. Теперь за пошкодженные верогодными партизанами-подпольщиками российский самолет обвешенная жорсткая зачистка, в вынику якой за кратами под катаваннями опынулись сотни людей, которые не имеют никакого дочинения до этой диверсии. Ці можно, Татьяна, такие параллели проводить помеж репрессиями другой сусветной войны и сегодняшними? Як ви мяркуєте?
Ну, я б, напевно, все ж таки остерігалася такі прямі паралелі в цьому сенсі проводити, але зрозуміла, що ось ця жорсткість і ось якраз ця партизанська, по сутності, і війна у межах Білорусі, яка вельми часто велася ось Паміж представниками одної і тої ж національності, коли білоруси знищали білорусів, яна виніки ось цієї жорсткості, цієї ефект ми зрозуміло назираємо зараз. Тому що він був не опрацьований як слід, тому що він був якраз не описаний як слід, тому що він не був комунікований як слід. І у цьому сенсі, я думаю, що тут можна проводити паралелі.
Алексей, як ви маркуєте, які паралелі, окрім того, що я тепер от виказала, можна провести, і як ви от до такого порівняння ставитеся?
Я думаю, що Лєш проводить паралелі з іншими політичними режимами, які подобно мають подобний кшталт, автократичні, ті часом переходять вже у режим диктатури, і ми туди справді можемо, ну, нещо розуміти, осочувати еволюцію, розуміти масштаб, тому що все ж таки, коли ми кажемо про порівняння з подіями Другої світової війни, то це зовсім інша кшталту події, зовсім іншого масштабу репресії. І тут такої проблеми має тільки, ну, ніякий політичний характер там, для пропаганди і так далі. Але, на мою думку, я б не використовував такі паралелі.
Хотіла поговорити про слово «фашисти» на постсовєтській просторі. Не зовсім коректно з пункту глядження термінології його використовують, хоча це метафора. Ну, нацисти більш докладне визначення тих, хто прийшов на білоруську землю під час Другої світової війни. Як би ви відказали на питання, хто тепер справжні фашисти із пункту глядження термінології і з пункту глядження народного визначення? Олексій Каліваск.
Знову ж, ми маємо ситуацію, що ті терміни, які були введені у історію, політичну науку, вони становляться інструментами політичної маніпуляції. Тому зараз слово «фашисти», воно вже практично втратило сенс, прив'язку до конкретного історичного контексту, коли ми кажемо про Італію 20-30-х годів 20-го століття, Муссоліні. Далі, тобто відомо, що зараз фактично слово «фашисти» – це такий просто маркер, який використовується у політичній боротьбі для позначення ворогів. Так? І мені дуже кривдно, тому що це таке неке обесценювання слова, обесценювання термінів. І, ну, от це часто вимушає не тільки там журналістів, але й науковців знову ж скатуватися у таку виключно сферу маніпулювання термінами, маніпулювання словами, для знову ж ніяких там своїх там метод. Я ось, в принципі, ставлюся так, що варто все ж таки, принаймні науковцям, заховувати таку ніяку частину думки і позбігати подобного маніпулювання.
Ну, я як журналіст просто зафіксую, що у жнівні 2020 року на стінах Окрестіна люди написали «фашисти». Нічим не маніпулювали, ці, наприклад, в Україні, коли там довідуються люди про катовні, які були, коли території визволяють, так само українці говорять «фашисти». Це таке народне почуття, народна реакція. Тетяна, от яка ваша позиція?
Я тут підтримую Олексія, і справді я так само, як історик, супраць некритичного вживання гэтага терміну, асабліва гісторыкамі, навукоўцамі, таксама прашу журналістаў, можа быць, каб яны ўсё ж такі рэфлексіўна адносіліся. І тут сапраўды шмат дыскусій было і спробаў, і нават у гістарычнай навуцы успомнім Тымаці Снайдера, які вось якраз у дачыненні да вайны ва Ўкраіне спрабаваў адказаць на пытанне, наколькі пра Расію ці з'яўляецца Расія фашистской державой. Вот, але зараз, як мені падається, крышечку этой дискусії притихли, і саправды, я думаю, що ми правильно, може бути, адекватно здолеем адказаць на гэта питання пазней. Але безумовно, калі ахвяры вось гэтага невымовного гвалту, белорусских уладов, те российской армии спробуют нек опрацовать свой досвид, шукают некие аналогии в истории, спробуют разуметь, что же с ними отбывается, и они абсолютно мают на это моральное право, мне так подается.
Гэта падзеі каментар на канале Свабода Прэміум. З вамі Ганна Соус і нашы госці гісторыкі Таццяна Астроўская, Алексей Ластоўскі. А я хацела б згадаць у нашай дыскусіі леташнюю сустрэчу Александра Лукашэнкі з моладзю. Напэўна, вы яе глядзелі. Там запомніўся такі дыялог з юнаком, які так усхвалявана расказваў яму пра беларускую гісторыю, пра беларускіх герояў. І Александр Лукашэнка задаў яму толькі два пытанні, не пра Каліноўскага, не пра Касцюшку, а пра яго стаўленне да геноциду беларускага народу і пра расстаўленне да распаду Савецкага Саюзу. Алексей, ці вы можаце патлумачыць, адкуль і навошта ўзнік вот ва ўладаў гэты наратыў пра геноцид беларускага народу? Навошта?
Я таксама задаваўся гэтым пытаннем, спрабаваў шукаць карані, адкуль паўстала эта ініцыятыва. І, на маю думку, тут відавочны расійскі след, там плане, што значна раней ўжо ў Расіі сфармавалася ініцыятыва па прызнанню геноциду савецкага народу. І там ужо выдаваліся кнігі, былі спробы это правесці праз суд. І тыя людзі, якія бралі ўдзел у стварэнні гэтай ініцыятывы, я ўжо згадваў там гісторыка Александра Дзюкова, яны вельмі актыўна працуюць у тым ліку ў Беларусі. І я разумею, што паспрыялі менавіта адаптацыі ўжо беларускімі ўладамі, там падсунулі ім гэтую ідэю. Што казаць пра некі сэнс, вось значэнне геноциду беларускага народу ці любога іншага геноциду, то, конечно, прызначэнне падобных ініцыятыў гэта міжнароднае прызнанне. То есть, што вось гэта трагедыя, якая павінна атрымаць прызнанне на міжнародным узроўні, і гэта дазваляе тады, ну, звяртацца там да компенсации, да неких інших правов. И мне падаецца, что вот у выпадку Беларуси это в чымсьці провалилось, покольки то, что вот, тема геноцида, якая вот, завжди використовується только у таким международном контексте, она была скористана выключена только для внутреннего ужитку внутри країни, покольки у актуальной ситуации практично ни одна інша країна не будет называть геноцид народа. Мы вот бачим, что и российские влады особливо не спешаются бы это робить.
Ну, мы ведаем, какие складанности есть у армянов с признанием геноциду. Масштабы той трагедии, нельзя, конечно, трагедии поравновать, але значно больше. Татьяна, як вы оцениваете вот эти спробы осудить, погнать компенсации на вот знебозчиков?
Я тут працягнула вось тое, што казаў Алексей. У прынцыпе, гэтыя спробы міжнародных прызнання, іх нельга назваць зусім небеспадстаўнымі, бо сапраўды і нават у заходняй гістарычнай навуцы, і тым больш вось у публічным дыскурсе няма ўяўлення пра вось у тую колькасць ахвяраў і яўрэйскіх ахвяраў, і ахвяраў мірных жыхароў, якія панесла вось Беларусь падчас вайны. Таму якби ёсць у іх і рацыянальная такая аснова, але я зразумела, што тут у прынцыпе ў гістарычнай афіцыйнай гістарычнай палітыцы палітыкі у сучаснай Беларусі у прынцыпе дзве асноўныя мэты. Па-першае, гэта змагацца вось з захадам, як з пагрозай, бачыць пагрозу ў захадзе, і другая ці ствараць гэтую пагрозу, нават калі яна не існуе. І другая, у прынцыпе, звязаная з гэтай метай, гэта вось спроба аб'яднаць неяк нацыю. І увесь час спрабуючы вось паміж гэтымі двумя мэтамі лавіраваць нейкім чынам, гістарычная палітыка увесь час адаптавалася, нейкім чынам трансфармавалася, і, у прынцыпе, гісторыя Беларусі, вось гэтай афіцыйнай версіі, яна апынулася вельмі кароткай. Тыя, хто піша гэтую гісторыю, яны сапраўды загналі сябе ў палку, вычышчаючы ад усяго, што можа быць нейкую рызыку несці, дзеля вось гэтага нейкага такога кансэнсусу грамадскага і з іншага боку падтрымкі улады, якая зараз у Беларусі ўсё яшчэ трымаецца. І заганяючы сябе ту паску, і таму, у прынцыпе, ну, вось, гісторыя такой вайны апынулася такім амаль адзінай падзеяй, для якой ўсё яшчэ працягваюць звяртацца, і зразумела, што зараз вось гэта гісторыя геноциду выкарыстоўваецца ў тым ліку і дзеля таго, каб апраўдаць варожае стаўленне да Ўкраіны.
Таццяна, Алексей, у нас ўжо мала засталося эфірнага часу, я хацела вам каротка задаць пытанне. Як вы мяркуеце, наколькі звязаны маніпуляцыі гісторыі, вайна війна в Україні? Наскільки небезпечною можуть бути маніпуляції історії? Олексій, калі ласка.
Ну, безумовно, коли ми кажемо про таку постійний ужиток терміну там фашисти, це веде знову ж до такого обезчеловечення, до конфронтації, яка ну, не має раціонального рішення. І я б сказав, що ось подобні речі, вони з'являються ну, потенційно вибухово небезпечними і можуть привести до конфлікту. Тобто ми ведаємо ситуацію, що військовому увірванню Росії на територію України попереднішла у тому віку така підрихтовка з публікації історичних артикулів, які там були огучені від ім'я Путіна. І ось те, що сприймалося, ось ніка недоречність, чому Путін там пише нечто про некі давні події, по виніку це все мало сенс у розгортуванні реальної війни. Тобто треба розуміти, що зворот до історії він може привести і до справедливих конфліктів і військових дій.
Тетяна, вам слово на підсумування.
Мой тезис такий, що в принципі українці амаль асутнічали на околбость по той, як це саме причині, що історія Білорусі на околбость зменшалася у весь цей час. Українці в принципі амаль асутні ось у той історії, версії історії Білорусі, яку ми зараз маємо, яка зараз вивчається у школі, в університеті. І тому отрималося, що достатково легко було подмянити, да, і почати говорити про інших українців, про ті, які справді там удільничали десь у знищенні Хатині, про дрібних українців, бо менавіта ось, з допомогою цього дискурсу, з допомогою ось цього поняття геноциду, про які ми вже казали, ось таке, осуществляється змагання ось з цими спробами демократичної, по-перше, боротьби України за свою незалежність, за свою територію, осуществляє ось гэтая барацьба з гэтымі памкненнямі України. Але треба сказати, що інші українці так само потрібні офіційні Олександру Лукашенку. Ми бачимо, що у Телеграмі час від часу з'являються повідомлені про те, що українські, минулі українські громадяни отримують білоруське громадянство. Так само історія Київської Русі вельми потрібна, без якої, зрозуміло, немагчима без українців, так само потрібна. І тут таки отримується розклон
Дякую великі, що знайшли час для каналу «Свобода преміум», що поділилися вашою експертизою у нашому щоденному ефірі «Події, коментар». Дякую великі.
Дякую вам.
Гэта був гісторик і соціолог, дослідчик історичної пам'яті національної ідентичності Олексій Ластовський і так само гісторик Тетяна Островська, яка працює в Інституті історичних досліджень у Центральної і Усходній Європі у Німеччині. Дякую вам великі, всього найліпшого.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Два гады тому у реанімації Віцебського шпиталя хуткої допомоги тройчі на протяглий час спинялася подача кислороду. Всі пацієнти хірургічного корпусу, залежні від кислороду, померли за некілька днів. Чому гэта відбулося? Гэтаму присвячены третій сезон подкасту «Доктор Мартаў на войне с COVID-19».
Непрерывно звенела сигнализация. Врачи и медсестры метались от палаты к палате, пытаясь успеть хоть как-то помочь пациентам. Скорее облегчи страдания, потому что спасти их было невозможно. Перевод на ИВЛ пациентов с ковидом тогда означал билет в один конец.
Чаму про гэта важна гаварыць цяпер? Таму што катастрофы магло не быць. Таму што яе замаўчалі, як і іншыя трагедыі. Таму што звольнілі доктара, які спрабаваў яе прадухіліць.
То есть пока медики продолжали сражаться с ковидом и старались помочь как можно большему числу пациентов, администрация занималась черт знает чем, о чем даже стыдно рассказывать.
Владимир Мартаў шмат гадоў быў загадчыкам аддзялення анестэзіялогіі і рэанімацыі Віцебскага шпіталя хуткай дапамогі. Адным з першых у Беларусі ён адкрыта расказаў пра рэальную сітуацыю з каранавірусам. Два гады таму з ім не працягнулі контракту. Летась арыштавалі на 7 сутак. Доктар быў вымушаны выехаць з Беларусі. Першы сезон падкасту «На вайне з COVID-19» быў прысвечаны пачатку пандэміі каранавірусу ў Беларусі. Другі сезон – другой хвалі каранавірусу, якая супала з мірнай рэвалюцыяй 2020 году і брутальнымі рэпрэсіямі. Унікальныя сведчанні пра катастрофу студзеня 2021 у трэцім сезоне падкасту «Доктара Мартава». Слухайце падкаст «Доктар Мартаў» «На вайне з COVID-19» на ўсіх папулярных падкаст-платформах і на YouTube-канале «Радыё Свабода».